Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?
Руматов вскользь поглядел на Александра Васильевича. Александр Васильевич исчез. На скамье сидел генеральный судья и хранитель больших печатей, раздвинув ноги, уперев левую руку в бок, а правой держась за эфес золоченого меча.
Вы сильно опоздали, Дон Гук.
Тысячи извинений. Клянусь рахитом моего герцога, совершенно непредвиденные обстоятельства. Меня четырежды останавливал патруль его величества короля Арканарского, и я дважды дрался с какими-то хамами.
Он изящно поднял левую руку, обмотанную окровавленной тряпкой.
Кстати, благородные доны, чей это вертолет? Позади избы.
Это мой вертолет. У меня нет времени для драк на дорогах.
Дон Гук приятно улыбнулся и, усевшись верхом на скамью, сказал:
Итак, благородные доны, мы вынуждены констатировать, что высокоученый доктор Будах таинственным образом исчез где-то между Ируканской границей и урочищем тяжелых мечей.
Отец Кабани вдруг заворочился на своем ложе.
Дон Рэмбо!
Густо сказал он, не просыпаясь.
Оставьте Будаха мне и попытайтесь все-таки меня понять.
Руматов вздрогнул и открыл глаза. Был уже день. Под окнами на улице скандалили. Кто-то, видимо, военный, орал.
Мерзавец! Ты слижешь эту грязь языком!
С добрым утром, подумал Румата.
Молчать! Клянусь спиной святого Мики, ты выведешь меня из себя!
Под утро дождичек прошел. Ее мастили, сами знаете когда.
Он мне еще указывает, куда смотреть!
Вы меня лучше отпустите, благородный дон. Не держите за рубах.
Он мне еще указывает!
Послышался звонкий треск. Видимо, это была уже вторая пощечина. Первая разбудила Румату.
Вы меня лучше не бейте, благородный дон.
Бубнили и бубнили внизу.
Знакомый голос. Кто бы это мог быть? Кажется, дон Томео. Надо будет сегодня проиграть фомахарскую клячу обратно. Интересно, научусь я когда-нибудь разбираться в лошадях? Правда, мы, Румата и Сторски, спокон веков не разбираемся в лошадях. Мы знатоки боевых верблюдов.
Румата с хрустом потянулся, нащупал в изголовье витой шелковый шнур и несколько раз дернул. В недрах дома зазвякали колокольчики.
Мальчишка, конечно, глазеет на скандал. Можно было бы встать и одеться самому, но это лишний слух.
Румата прислушался к брани под окнами.
Да чего же могучий язык!
В последнее время в гвардии появились любители, которые объявили, что для благородного боя у них только один меч, а другой они употребляют специально для уличной погони. Ее де заботами дона Рэбы что-то слишком много развелось в славном Арканаре. Впрочем, дон Томео не из таких. Трусоват наш дон Томео, да и политик известный.
Мерзко, когда день начинается с дона Томео. Накопилась в душе кислятина, и некуда ее выплеснуть в таком одиночестве. Вот именно в одиночестве. Мы-то здоровые, уверенные, думали ли мы, что окажемся здесь в одиночестве. Да ведь никто не поверит. Антон, дружище, что это ты? На запад от тебя 3 часа лету, Александр Васильевич. Добряк, умница, на востоке Пашка 7 лет за одной партой. Верный, веселый друг. Ты просто раскис, Тошка. Жаль, конечно, мы думали, ты крепче, но с кем не бывает. Работа адова, понимаем. Возвращайся-ка ты на землю. Отдохни, подзаймись теорией, а там видно будет. А Александр Васильевич, между прочим, чистой воды догматик. Раз базисная теория не предусматривает серых, значит, серые мне мерещатся. Раз мерещатся, значит, у меня сдали нервы. Меня надо отправить на отдых. Дон Румата, прошу вас, никаких эксцессов. Ну и ладно. И на том спасибо и хватит. Займусь Будахом, раз больше ни на что не способен.
Высокоученый доктор Будах, коренной ируканец, великий медик, которому герцог Ируканский чуть было не пожаловал дворянство, но раздумал и решил посадить в башню. Крупнейший в империи специалист по ядолечению, автор широко известного трактата «О травах и иных злаках, таинственно могущих служить причиной скорби, радости и успокоения», равно о слюне и соках гадов, пауков и головы вепря «ы», таковыми же и многими другими свойствами обладающих. Человек, несомненно, замечательный и настоящий интеллигент, убежденный гуманист и бессеребренник, все имущество – мешок с книгами.
Так кому же ты мог понадобиться, доктор Будах, в сумеречной невежественной стране, погрязшей в кровавой трясине заговоров и корыстолюбия. Будем полагать, что ты жив и находишься в Арканаре. Не исключено, конечно, что тебя захватили налетчики-варвары, спустившиеся с отрогов Красного Северного Хребта. На этот случай Дон Кондор намерен связаться с нашим другом Шуртулети Давадусом, специалистом по истории первобытных культур, который работает сейчас шаманом-эпилептиком у вождя с 45-сложным именем. Если ты все-таки в Арканаре, то прежде всего тебя могли захватить ночные работнички в Ваге Колеса. Даже не захватить, а прихватить, потому что для них главной добычей был бы твой сопровождающий, благородный, проигравшийся Дон. Но так или иначе они тебя не убьют. Вага Колесо слишком скуп для этого. Есть еще засевшие где-то в Гниловражье остатки разбитой недавно крестьянской армии Дона Кси и Перты Позвоночника, которых тайком подкармливает сейчас сам орел наш Дон Рэба на случай весьма возможных осложнений с баронами. Вот эти пощады не знают, и о них лучше не думать. Есть еще Дон Сатарина, родовитейший имперский аристократ 102 лет от роду, совершенно выживший из ума. Он пребывает в родовой вражде с герцогами ируканскими, и время от времени, возбудившись в активности, принимается хватать все, что пересекает ируканскую границу. Он очень опасен. Под действием приступов холецистита способен издавать такие приказы, чтобы же дома не успевают вывозить трупы из его темниц. И, наконец, что наиболее вероятно, серые патрули Дона Рэбы. Штурмовики на больших дорогах. Ты мог попасть в их руки случайно, и тогда следует рассчитывать на рассудительность и хладнокровие сопровождающего. Но что, если Дон Рэба заинтересован в тебе? У Дона Рэба такие неожиданные интересы. Его шпионы могли донести, что ты будешь проезжать через Арканар. Тебе навстречу выслали наряд под командой старательного серого офицера, дворянского ублюдка из мелкопоместных. И ты сидишь сейчас в каменном мешке под веселой башней.
Ромата снова нетерпеливо подергал шнур. Дверь спальни отворилась с отвратительным визгом. Вошел мальчик-слуга, тощенький и угрюмый. Имя его было Уна, и его судьба могла бы послужить темой для баллады. Он поклонился у порога, шаркая разбитыми башмаками, подошел к кровати и поставил на столик поднос с письмами, кофе и комком ароматической жевательной коры для укрепления зубов и чистки оных. Ромата сердито посмотрел на него.
«Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь смажешь дверь?»
Мальчик промолчал, глядя в пол. Ромата отбросил одеяло, спустил голые ноги с постели и потянулся к подносу.
«Мылся сегодня?»
Мальчик переступил с ноги на ногу и, ничего не ответив, пошел по комнате, собирая разбросанную одежду.
«Я, кажется, спросил тебя, мылся ты сегодня или нет?»
Сказал Ромат, распечатывая первое письмо.
«Водой грехов не смоешь. Что я, благородный, что ли, мыться?»
«Я тебе про микробов что рассказывал?»
Мальчик положил зеленые штаны на спинку кресла и отмахнулся большим пальцем, отгоняя нечистого.
«Три раза за ночь молился. Чего же еще?»
«Дурачина ты!»
сказал Румат и стал читать письмо. Писала Дона Акана, фрейлина, новая фаворитка Дона Рэбы. Предлагала нынче же вечером навестить ее, томящуюся нежно. В постскриптуме простыми словами было написано, чего она, собственно, ждет от этой встречи. Румата не выдержал, покраснел. Воровато оглянувшись на мальчишку, пробормотал.
«Ну, в самом деле...»
Об этом следовало подумать. Идти было противно, не идти было глупо. Дона Акана много знала. Он залпом выпил кофе и положил в рот жевательную кору. Следующий конверт был из плотной бумаги, сургучная печать смазана. Видно было, что письмо вскрывали. Писал Дон Рипат, решительный карьерист, лейтенант серой роты галантерейщиков. Справлялся о здоровье, выражал уверенность в победе серого дела и просил отсрочить должок, ссылаясь на вздорные обстоятельства.
«Ладно, ладно», —
пробормотал Румата, отложил письмо, снова взял конверт и с интересом его оглядел. Да, тоньше стали работать. Заметно тоньше. В третьем письме предлагали рубиться на мечах из-за Дона Пифы, но соглашались снять предложение, если Дону Румате благоугодно будет привести доказательство того, что он, благородный Дон Румата, к Доне Пифе касательства не имел и не имеет. Письмо было стандартным. Основной текст писал каллиграф, а в оставленных промежутках были коряво с грамматическими ошибками вписаны имена и сроки. Румат отшвырнул письмо и почесал искусанную комарами левую руку.
«Ну, давай умываться!»
Мальчик скрылся за дверью и скоро, пятясь задом, вернулся, волоча по полу деревянную лохань с водой. Потом сбегал еще раз за дверь и притащил пустую лохань и ковшик. Румат спрыгнул на пол, содрал через голову ветхую с искуснейшей ручной вышивкой ночную рубаху и с лязгом выхватил из ножен висевшие у изголовья мечи. Мальчик из осторожности встал за кресло. Поупражнявшись минут 10 в выпадах и отражениях, Румата бросил мечи в стену, нагнулся над пустой лоханью и приказал:
«Лей!»
Без мыла было плохо, но Румата уже привык. Мальчик лил ковш за ковшом на спину, на шею, на голову и ворчал:
«У всех, как у людей, только у нас выдумано. Но где же это видано, в двух сосудах мыться? В отхожем месте горшок какой-то придумали. Полотенце ведь им каждый день чистое. А сами, не помолившись, голые с мечами скачут».
Растираясь полотенцем, Румата сказал наставительно:
«Я при дворе не какой-нибудь барон вшивый. Придворный должен быть чист и благоухать».
«Только его величество и забудь, что вас нюхать. Все знают, его величество день и ночь молится за нас, грешных. А вот он Рэба и вовсе никогда не моется. Сам слышал, их лакей рассказывал».
«Ладно, ладно, ладно, не ворчи».
Румата натянул нейлоновую майку. Мальчик смотрел на эту майку с неодобрением. О ней давно уже ходили слухи среди арканарской прислуги. Но тут Румата ничего не мог поделать с естественной человеческой брезгливостью. Когда он надевал трусы, мальчик отвернул голову и сделал губами движение, будто оплевывал нечистого.
«Хорошо бы все-таки ввести в моду нижнее белье».
Однако естественным образом это можно было сделать только через женщин, а Румата и в этом отличался непозволительной для разведчика разборчивостью. Кавалеру и вертопраху, знающему столичное обращение и сосланному в провинцию за дуэль по любви, следовало иметь по крайней мере 20 возлюбленных. Румата прилагал героические усилия, чтобы поддержать свое реноме. Половина его агентуры, вместо того, чтобы заниматься делом, распространяла о нем отвратительные слухи, возбуждавшие зависть и восхищение у арканарской гвардейской молодежи. Десятки разочарованных дам, у которых Румата специально задерживался за чтением стихов до глубокой ночи, третья стража, братский поцелуй в щечку и прыжок с балкона в объятия командира ночного обхода, знакомого офицера, наперебой рассказывали друг другу о настоящем столичном стиле кавалера из метрополии. Румата держался только на тщеславии этих глупых и до отвращения развратных баб, но проблема нижнего белья оставалась открытой. Насколько было проще с носовыми платками? На первом же балу Румата извлек из-за обшлага изящный кружевной платочек и промокнул им губы. На следующем балу бравые гвардейцы уже вытирали потные лица большими и малыми кусками материи разных цветов с вышивками и монограммами. А через месяц появились франты, носившие на согнутой руке целые простыни, концы которых элегантно волочились по полу. Румата натянул зеленые штаны и белую батистовую рубашку с застиранным воротом.
«Кто-нибудь дожидается?»
«Бардабрей ждет. Да еще два дона в гостиной сидят. Этот дон Томео с доном Сера. Вино приказали подать, и режутся в кости. Ждут вас завтракать».
«Поди зови Бродобрея, благородным доном скажи, что скоро буду. Да не груби, разговаривай вежливо».
Завтрак был не очень обильный и оставлял место для скорого обеда. Было подано жареное мясо, сильно сдобренное специями, и собачьи уши, отжатые в уксусе. Пили шипучее ируканское, густое коричневое эсторское, белое суанское. Ловко разделывая двумя кинжалами баранью ногу, дон Томео жаловался на наглость низших сословий.
«Я намерен подать докладную на высочайшее имя. Дворянство требует, чтобы мужикам и ремесленному сброду было запрещено показываться в публичных местах и на улице».
«А как?»
«Пусть ходят через дворы по задам».
«Ну так...»
«В тех же случаях, когда появление мужика на улице неизбежно».
«Зачем?»
«Ну, например, при подвозе им хлеба, мяса и вина в благородные дома».
«А, это надо».
«Пусть имеет специальное разрешение Министерство охраны короны».
«Светлая голова!»
Восхищенно сказал дон Сера, брызгая слюной и мясным соком. И тут же рассказал последнюю новость.
«А вот вчера при дворе пасе дона Рэбы, фрейлина Акана, неосторожно наступила королю на больную ногу. Его величеству пришел в ярость и, обратившись к дону Рэбе, приказал немедленно примерно наказать преступницу. На что дон Рэба, не моргнув глазом, ответил: «Будет исполнено, ваше величество, нынче же ночью». Я так хохотал, что у меня на комсоле отскочили два крючка.
«Да, благородные доны, дон Рэба, умнейший человек,
А, ого-го, еще какой? Светлейшая голова.
Выдающийся деятель.
Сейчас даже странно вспомнить, что говорилось о нем всего год назад. Помните, Дон Томео, как остроумно вы осмеяли его кривые ноги?
Дон Томео поперхнулся и залпом осушил стакан Ируканского.
Не припоминаю. Да и какой из меня осмеятель?
Было-было.
Действительно? Вы же присутствовали при этой беседе, Дон Сера. Помню, вы еще так хохотали над остроумными пассажами Дона Томео, что у вас что-то там отлетело в туалете.
Дон Сера побагровел и стал длинно и косноязычно оправдываться. Причем все время врал. Помрачневший Дон Томео приналег на крепкое исторское. А так как он, по его собственным словам, как начал с позавчерашнего утра, так по сю пору не может остановиться, его, когда они выбрались из дома, пришлось поддерживать с двух сторон. День был солнечный, яркий. Простой народ толкался между домами, ища на что бы поглазеть. Визжали и свистели мальчишки, кидаясь грязью. Из окон выглядывали хорошенькие горожанки в чепчиках. Вертлявые служаночки застенчиво стреляли влажными глазками. И настроение стало понемногу подниматься. Дон Сера очень ловко сшиб с ног какого-то мужика и чуть не помер от смеха, глядя, как мужик барахтается в луже. Дон Томео вдруг обнаружил, что надел перевязи с мечами задом наперед, закричал «Стойте!» и стал крутиться на месте, пытаясь перевернуться внутри перевязи. У Дона Сера опять что-то отлетело на камзоле. Румата поймал за розовое ушко пробегавшую служаночку и попросил ее помочь Дону Томео привести себя в порядок. Вокруг благородных донов немедленно собралась толпа зевак, подававших служаночке советы, от которых та стала совсем пунцовой, а с камзола Дона Сера градом сыпались застежки, пуговки и пряжки. Когда они, наконец, двинулись дальше, Дон Томео принялся во всеуслышание сочинять дополнение к своей докладной, в котором он указывал на необходимость
непричисления хорошеньких особ женского пола к мужикам и простолюдинам.
Вот это правильно, да.
Тут дорогу им преградил воз с горшками. Дон Сера обнажил оба меча и заявил:
благородным донам не пристало обходить всякие там горшки, и они проложат себе дорогу сквозь этот мост.
Но пока Дон Сера примеривался, пытаясь различить, где кончается стена дома и начинаются горшки, Румата взялся за колеса и развернул воз, освободив проход. Зеваки, восхищенно наблюдавшие за происходившим, прокричали Румате тройное «Ура!». Благородные доны двинулись было дальше. Но из окна на третьем этаже высунулся толстый сивый лавочник и стал распространяться о бесчинствах придворных, на которых орел наш Дон Ребо скоро найдет управу. Пришлось задержаться и переправить в это окно весь груз горшков. Последний горшок Румата бросил две золотые монеты с профилем пиццы шестого и выручил остолбеневшему владельцу воза.
Сколько вы ему дали?
Пустяк! Два золотых.
Спина святого Микки! Вы богатый!
Хотите, я продам вам своего хавахарского жеребца?
Я лучше выиграю его у вас в кость.
О, верно! Почему бы нам не сыграть кости?
Прямо здесь?
Ну, а почему бы нет? Я не вижу, почему бы трем благородным донам не сыграть в кости там, где им хочется.
Тут Дон Томео вдруг упал. Дон Сера зацепился за его ноги и тоже упал.
Я совсем забыл. Нам ведь пора в караул.
Румата поднял их и повел, держа за локти. У огромного мрачного дома Дона Сатарины он остановился.
А не зайти ли нам к старому Дону?
Нет, я совершенно не вижу, почему бы трем благородным донам не зайти к старому Дону Сатарине?
Дон Томео открыл глаза.
Находясь на службе короля, мы должны всемерно смотреть в будущее.
Хорошо.
Дон Сатарина — это пройденный этап. Вперед, благородный Дон, и мне нужно на пост.
Вперед.
Почему бы нам не сыграть кости?
Прямо здесь?
Ну, а почему бы нет? Я не вижу, почему бы трем благородным донам не сыграть кости там, где им хочется?
Тут Дон Томео вдруг упал. Дон Сера зацепился за его ноги и тоже упал.
Я совсем забыл.
Нам ведь пора в караул.
Румата поднял их и повел, держа за локти. У огромного мрачного дома Дона Сатарины он остановился.
А не зайти ли нам к старому Дону?
Я совершенно не вижу, почему бы трем благородным Донам не зайти к старому Дону Сатарине?
Дон Томео открыл глаза.
Находясь на службе короля, мы должны всемерно смотреть в будущее.
Хорошо.
Дон Сатарина — это пройденный этап. Вперед, благородный Дон, и мне нужно на пост.
Вперед!
Дон Томео снова уронил голову на грудь и больше уже не просыпался. Дон Сера, загибая пальцы, рассказывал о своих любовных победах. Так они добрались до дворца. В караульном помещении Румата с облегчением положил Дона Томео на скамью, а Дон Сера уселся за стол, небрежно отодвинул пачку ордеров, подписанных королем, и заявил, что...
Боже мой, наконец пришла пора выпить холодного ируканского. Так, пусть хозяин катит бочку, а эти девочки...
И он указал на караульных гвардейцев, игравших карты за другим столом.
Пусть идут сюда...
Пришел начальник караула, лейтенант гвардейской роты. Он долго присматривался к Дону Томео и приглядывался к Дону Сера. И когда Дон Сера осведомился у него...
Нет, ну скажи, ну зачем увяли все цветы в саду таинственной любви?
Лейтенант решил, что посылать их сейчас на пост, пожалуй, не стоит. Пусть пока полежат. Румата проиграл лейтенанту золотой и поговорил с ним о новых форменных перевязях и о способах заточки мечей. Он заметил, между прочим, что собирается зайти к Дону Сатарине, у которого есть оружие старинной заточки, и был очень огорчен, узнав, что почтенный вельможа окончательно спятил. Еще месяц назад выпустил своих пленников, распустил дружину, а богатейший пыточный арсенал безвозмездно передал в казну. 102-летний старец заявил, что остаток жизни намеревается посвятить добрым делам, и теперь, наверное, долго не протянет. Попрощавшись с лейтенантом, Румата вышел из дворца и направился в порт. Он сделал небольшой крюк, чтобы зайти в патриотическую школу. Школа эта была учреждена иждивением Дона Ребы 2 года назад для подготовки из мелкопоместных купеческих недорослей, военных и административных кадров. Дом был каменный, современной постройки, без колонн и барельефов, с толстыми стенами, с узкими бойницеобразными окнами, с полукруглыми башнями по сторонам главного входа. В случае надобности в доме можно было продержаться. По узким ступеням Румата поднялся на 2-й этаж и, звеня шпорами по камню, направился мимо классов к кабинету прокуратора школы. Из классов неслось жужжание голосов, хоровые выкрики.
«Кто есть король?»
«Светлое величество!»
«Кто есть министры?»
«Верный, не знающий сомнений!»
«Когда же пытуемый впадает в беспамятство?» «Испытания, не увлекаясь, прекратить».
«Школа, — думал Румата, — гнездо мудрости, опора культуры». Он, не стучась, толкнул низкую сводчатую дверь и вошел в кабинет, темный и ледяной, как погреб. Навстречу из-за огромного стола, заваленного бумагой и тростями для наказаний, выскочил длинный угловатый человек, лысый, с провалившимися глазами, затянутый в узкий серый мундир с нашивками «Министерства охраны короны». Это и был прокуратор патриотической школы, высокоученый отец Скин, садист-убийца, постригшийся в монахи, автор трактата о доносе, обратившего на себя внимание Дона Ребы. Небрежно кивнув в ответ на витиеватое приветствие, Румата сел в кресло и положил ногу на ногу. Отец Скин остался стоять, согнувшись в позе почтительного внимания.
«Ну, как дела? Одних грамотеев режем, других учим».
Отец Скин осклабился.
«Грамотей не есть враг короля. Враг короля есть грамотей-мечтатель, грамотей-усомнившийся, грамотей-неверящий. Угу. Мы же здесь...»
«Ладно, ладно, ладно, верю. Что пописываешь? Читал я твой трактат. Полезная книга, но глупая. Как же это ты? Нехорошо, прокуратор».
«Не умом поразить чился. Единственное, чего добивался, успеть в государственной пользе. Умные нам не надобны. Надобны верно, и мы...
Ладно, 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 верю. Так пишешь ты что новое или нет?»
«Собираюсь подать на рассмотрение министру рассуждение о новом государстве, образом коего, полагаю, область святого ордена».
«Это что ж ты, всех нас в монахи хочешь?»
Отец Кин стиснул руки и подался вперед.
Разрешите пояснить, благородный Дон, суть совсем в ином. Суть в основных установлениях нового государства. Установления простые, их всего три. Слепая вера в непогрешимость законов, беспрекословное оным повиновение, а также неусыпное наблюдение каждого за всеми.
А зачем?
Что зачем?
Глуп ты все-таки. Ну ладно, верю. Так о чем это я? Да, завтра ты примешь двух новых наставников. Их зовут отец Тарра. Очень почтенный старец, занимается этой космографией. И брат Нанин, тоже верный человек, силен в истории. Это мои люди, и прими их почтительно. Вот залог.
Румата бросил на стол звякнувший мешочек.
Твоя доля здесь 5 золотых. Все понял?
Да, благородный Дон.
Румата зевнул и огляделся.
Ну, вот и хорошо, что понял. Мой отец почему-то очень любил этих людей и завещал мне устроить их жизнь. Вот объясни мне, ученый человек, откуда в благороднейшем Доне может быть такая привязанность к Грамотею?
Возможно, какие-нибудь особые заслуги.
Это ты о чем? Хотя, почему же, да, дочка там хорошенькая или сестра. Вина, конечно, у тебя здесь нет.
Отец Кин виновато развел руки. Румата взял со стола один из листков и некоторое время подержал перед глазами.
С поспешествование, мудрецы. Смотри, чтобы твоя ученая свора их здесь не обижала. Я их как-нибудь навещу, если узнаю.
Он поднес под нос отцу Кину кулак.
Ну ладно, ладно, не бойся, не буду.
Отец Кин почтительно хихикнул. Румата кивнул ему и направился к двери, царапая пол шпорами. На улице премного благодарения он заглянул в оружейную лавку. Купил новые кольца для ножен, попробовал пару кинжалов, покидал в стену, примерил к ладони, не понравились. Затем, присев на прилавок, поговорил с хозяином, отцом Гауком. У отца Гаука были печальные добрые глаза и маленькие бледные руки в неотмытых чернильных пятнах. Румата немного поспорил с ним о достоинствах стихов Цурена, выслушал интересный комментарий к строчке «Как лист увядший падает на душу», попросил прочесть что-нибудь новенькое и, повздыхав вместе с автором над невыразимо грустными строфами, продекламировал перед уходом «Быть или не быть» в своем переводе на ируканский.
«Святой Мика, чьи это стихи?»
«Мои»,
— сказал Румата и вышел. Он зашел в серую радость, выпил стакан арканарской кислятины, потрепал хозяйку по щеке, перевернул, ловко двинув мечом, столик штатного осведомителя, пялившего на него пустые глаза, затем прошел в дальний угол и отыскал там обтрепанного бородатого человечка с чернильницей на шее.
«Здравствуй, брат Нанин. Сколько прошений написал сегодня?»
Брат Нанин застенчиво улыбнулся, показав мелкие испорченные зубы.
«Сейчас пишут мало прошений, благородный Дон. Одни считают, что просить бесполезно, а другие рассчитывают в ближайшее время взять без спроса».
Румата наклонился к его уху и рассказал, что дело с патриотической школой улажено.
«Вот тебе 2 золотых. Оденься, приведи себя в порядок и будь осторожнее хотя бы в первые дни. Отец Кин – опасный человек».
«Я прочитаю ему свой трактат о слухах. Спасибо, благородный Дон».
«Да, чего не сделаешь в память о своем отце. А теперь скажи, где мне найти отца Тарра?»
Брат Нанин перестал улыбаться и растерянно замигал.
«Вчера здесь была драка, а отец Тарра немного перепил. А потом он же рыжий, ему ребро сломали».
Румата крякнул от досады.
«Вот несчастье. Почему вы так много пьете?»
«Иногда бывает трудно удержаться».
«Это верно. Ну что ж, вот еще 2 золотых, береги его».
Брат Нанин наклонился, ловя его руку. Румата отступил.
«Ну-ну-ну, это не самая лучшая из твоих шуток, брат Нанин. Прощай».
В порту пахло, как нигде в Арканаре. Пахло соленой водой, тухлой тиной, пряностями, смолой, дымом, лежалой солониной. Из таверн несло чадом, жареной рыбой, прокисшей брагой. В душном воздухе висела густая разноязыкая ругань. На пирсах, в тесных проходах между складами, вокруг таверн толпились тысячи людей диковинного вида. Расхлюстанные матросы, надутые купцы, угрюмые рыбаки, торговцы рабами, торговцы женщинами, раскрашенные девки, пьяные солдаты, какие-то неясные личности, увешанные оружием, фантастические оборванцы с золотыми браслетами на грязных лапах. Все были возбуждены и обозлены. По приказу дона Рэбы вот уже третий день ни один корабль, ни один челнок не мог покинуть порта. У причалов поигрывали ржавыми мясницкими топорами серые штурмовики, поплевывали, нагло и злорадно поглядывая на толпу. На арестованных кораблях группами по 5-6 человек сидели на корточках ширококостные меднокожие люди в шкурах шерстью наружу и медных колпаках. Наемники-варвары, никудышные в рукопашном бою, но страшные вот так на расстоянии своими длиннющими духовыми трубками, стреляющими отравленной колючкой. А за лесом мачт на открытом рейде чернели в мертвом штиле длинные боевые галеры Королевского флота. Время от времени они испускали красные огненно-дымные струи, воспламеняющие море, жгли нефть для устрашения. Румата миновал таможенную канцелярию, где перед запертыми дверями сгрудились угрюмые морские волки, тщетно ожидающие разрешения на выход. Протолкался через крикливую толпу, торгующую чем попало, от рабынь и черного жемчуга до наркотиков и дрессированных пауков. Вышел к пирсам, покосился на выложенные в ряд для всеобщего обозрения на самом санцепеке раздутые трупы в матросских куртках и, описав дугу по захламленному пустырю, проник в вонючие улочки портовой окраины. Здесь было тише. В дверях убогих притончиков дремали полуголые девки. На перекрестке валялся разбитый мордой вниз упившийся солдат с вывернутыми карманами. Вдоль стен крались подозрительные фигуры с бледными ночными физиономиями. Днем Румата был здесь впервые и сначала удивился, что не привлекает внимания. Встречные заплывшими глазами глядели либо мимо, либо как бы сквозь него, хотя и сторонились, давая дорогу. Но, сворачивая за угол, он случайно обернулся и успел заметить, как десятка-полтора разнокалиберных голов, мужских и женских, лохматых и лысых, мгновенно втянулись в двери, в окна, в подворотни. Тогда он ощутил странную атмосферу этого гнусного места. Атмосферу не то чтобы вражды или опасности, а какого-то нехорошего, корыстного интереса. Толкнув плечом дверь, он вошел в один из притонов, где в полутемной зальце дремал за стойкой длинноносый старичок с лицом мумии. За столами было пусто. Румата неслышно подошел к стойке и примерился уже щелкнуть старика в длинный нос, как вдруг заметил, что спящий старик вовсе не спит, а сквозь голые прижмуренные веки внимательно его разглядывает. Румата бросил на стойку серебряную монетку, и глаза старичка сейчас же широко раскрылись.
«Что будет угодно благородному дону? Травку, понюшку, девочку?»
«Не притворяйся, ты знаешь, зачем я сюда прихожу?»
«Да никак это дон Румата! Я и то смотрю что-то знакомое!»
Сказавши это, он снова опустил веки. Все было ясно. Румата обошел стойку и пролез сквозь узкую дверь в соседнюю комнатушку. Здесь было тесно, темно и воняло душной кислятиной. Посредине за высокой конторкой стоял, согнувшись над бумагами, сморщенный пожилой человек в плоской черной шапочке. На конторке мигала коптилка, и в сумраке виднелись только лица людей, неподвижно сидевших у стен. Румата, придерживая мечи, тоже нашарил табурет у стены и сел. Здесь были свои законы и свой этикет. Внимания на вошедшего никто не обратил. Раз пришел человек, значит, так и надо. А если не надо, то мигнут и не станет человека. Ищи его хоть по всему свету. Сморщенный старик прилежно скрипел пером, люди у стен были неподвижны. Время от времени то один из них, то другой протяжно вздыхал. По стенам, легонько топача, бегали невидимые ящерицы-мухоловки. Неподвижные люди у стен были главарями банд. Некоторых Румата давно знал в лицо. Сами по себе эти тупые животные стоили немного. Их психология была не сложнее психологии среднего лавочника. Они были невежественны, беспощадны и хорошо владели ножами и короткими дубинками. А вот человеку конторки... Самому Румате пришлось в свое время потратить немало сил и золота, чтобы войти в контакт с этим человеком. Вага вызывал в нем сильнейшее отвращение, но иногда был чрезвычайно полезен, буквально незаменим. Кроме того, Вага сильно занимал Румату как ученого. Это был любопытнейший экспонат в его коллекции средневековых монстров, личность, не имеющая, по-видимому, совершенно никакого прошлого. Вага наконец положил перо, распрямился и сказал скрипуче:
«Вот так, дети мои, 2500 золотых за 3 дня, а расходов всего 1996, 504 маленьких кругленьких золотых за 3 дня. Неплохо, дети мои, неплохо».
Никто не пошевелился. Вага отошел от конторки, сел в углу и сильно потер сухие ладони.
«Есть чем порадовать вас, дети мои, есть. Времена настают хорошие, изобильные, но придется потрудиться. Ох, как придется. Мой старший брат, король Арканарский, решил извести всех ученых людей в нашем с ним королевстве. Ну что ж, ему виднее, да и кто мы такие, чтобы обсуждать его высокие решения. Однако выгоду из этого его решения извлечь можно и должно. И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы и свою малую толику не упустим. Он этого не заметит и не будет гневаться на нас». «Что?»
«Никто не пошевелился».
«Мне показалось, что Пига вздохнул. Это правда, Пига, сынок?»
В темноте заерзали и прокашлялись.
«Не вздыхал я. Как можно?»
«Нельзя, Пига, нельзя. Правильно. Все вы сейчас должны слушать меня, затаив дыхание. Все вы разъедетесь отсюда и возьметесь за тяжкий труд, и некому будет тогда посоветовать вам. Мой старший брат, его величество, устами министра своего Дона Рэбы обещал за головы некоторых бежавших и скрывающихся ученых людей немалые деньги. Мы должны доставить ему эти головы и порадовать его старика. А с другой стороны, некоторые ученые люди хотят скрыться от гнева моего старшего брата и не пожалеют для этого своих средств во имя милосердия. И чтобы облегчить душу моего старшего брата от бремени лишних злодейств, мы поможем этим людям. Впрочем, впоследствии, если его величеству понадобятся и эти головы, он их получит дешево, совсем дешево».
Вага замолчал и опустил голову. По щекам его вдруг потекли старческие медленные слезы.
«А ведь я старею, дети мои. Руки мои дрожат, ноги прогибаются подо мною, и память начинает мне изменять. Забыл ведь, совсем забыл, что среди нас в этой душной, тесной клетушке томится благородный Дон, которому совершенно нет дела до наших грошовых расчетов. Уйду я, уйду на покой. А пока, дети мои, давайте извинимся перед благородным Доном».
Он встал и, кряхтя, согнулся в поклоне. Остальные тоже встали и тоже поклонились, но с явной нерешительностью и даже испугом. Румата буквально слышал, как трещат их тупые примитивные мозги в тщетном стремлении угнаться за смыслом слов и поступков этого согбенного старичка. Дело было, конечно, ясное. Разбойничек пользовался лишним шансом довести до сведения Дона Рэбы, что ночная армия в происходящем погроме намерена действовать вместе с серыми. Теперь же, когда настало время давать конкретные указания, называть имена и сроки операций, присутствие благородного Дона становилось, мягко выражаясь, обременительным. И ему, благородному Дону, предлагалось быстрехонько изложить свое дело и выметаться вон.
«Ты прав, почтенный Вага, мне не досуг. Однако извиниться должен я, потому что беспокою тебя по совершенно пустяковому делу. Случилось так, что мне нужна твоя консультация. Ты можешь сесть».
Вага еще раз поклонился и сел.
«Дело вот в чем. 3 дня назад я должен был встретиться в рочище тяжелых мечей со своим другом, благородным Доном из Арукана. Но мы не встретились. Он исчез. Я знаю точно, что ируканскую границу он пересек благополучно. Может быть, тебе известна его дальнейшая судьба?»
Вага долго не отвечал. Бандиты сопели и вздыхали. Потом Вага откашлялся.
«Нет, благородный Дон, нам ничего не известно о таком деле».
Румата сейчас же встал.
«Благодарю тебя, почтенный».
Румата шагнул на середину комнаты и положил на конторку мешочек с 10 золотых.
«Оставляю тебя с просьбой. Если тебе станет что-нибудь известно, дай мне знать. Прощай».
Возле самой двери он остановился и небрежно сказал через плечо:
«Ты тут что-то говорил об ученых людях. Мне пришла сейчас в голову мысль. Я чувствую, трудами короля в Арканаре через месяц не отыщешь ни одного порядочного книгачея. А я должен основать в Метрополии университет, потому что дал обет за излечение меня от Черного Мора. Будь добр,
Когда подналовишь книгачеев, извести сначала меня, а потом уже Дона Рэбу. Может, статься, я отберу себе парочку для университета.
Недешево обойдется. Товар редкостный, не залеживается.
Честь дороже.
Высокомерно сказал Румата и вышел.